Глава 29. Я была удачливой молодой гейшей с огромным количеством поклонников. И вы можете подумать, что нашелся бы кто-то кроме Нобу, кто смог бы мне помочь. Но нуждающаяся гейша не похожа на драгоценный камень, оброненный на улице, который всякий рад поднять. Каждая из сотен гейш в Джионе боролась, пытаясь найти гнездо, в котором она могла бы укрыться от войны. И лишь немногим посчастливилось его найти. Поэтому с каждым днем, проведенным с семьей Арашина, я чувствовала себя все в большем долгу перед Нобу. Я поняла, как мне повезло весной следующего года, узнав о гибели гейши Райхи при бомбардировке Токио. Именно Райха заставляла нас смеяться, говоря, что хуже будущего только прошлое. Она и ее мать были гейшами, а отец принадлежал к известной фамилии торговцев. И нам казалось, что Райхе легче всего пережить войну. Она погибла, читая книгу одному из своих племянников в имении отца в Токио. По иронии судьбы, во время этого же обстрела был убит знаменитый борец сумо Миягияма. Они оба жили в относительно комфортных условиях. А тыква, след которой я потеряла, сумела выжить, несмотря на то, что фабрика, где она работала в Осака, подверглась бомбардировке 5 или 6 раз. В тот год я поняла, что невозможно предсказать, кто выживет в войну, а кто нет. Мамеха выжила, работая помощницей медсестры в небольшом госпитале префектуры Фукуи, а ее служанка Тацуми погибла во время атомного взрыва в Нагасаке. Ее костюмер господин Ичодо умер от разрыва сердца во время одной из бомбардировок. Господин Бэку, с другой стороны, работал на военно-морской базе в Осака и каким-то чудом уцелел. Генерал Татори прожил в гостинице Суруя до самой смерти, в середине 1950-х годов. Барон утопился в своем красивом пруду после того, как у него отобрали титул и большую часть имущества. Думаю, он просто не смог жить в мире, в котором невозможно стало удовлетворять любую свою прихоть. Что же касается мамы, то я никогда не сомневалась, что она выживет. С ее феноменальной способностью извлекать выгоду из страданий других людей, она так втянулась в работу на сером рынке, словно всю жизнь только этим и занималась. Она даже обогатилась во время войны, покупая и продавая фамильные вещи, принадлежавшие другим людям. Когда господин Арашина продавал кимоно из своей коллекции, чтобы заработать наличные деньги, он попросил меня обратиться к маме, чтобы она попробовала вернуть его. Многие кимоно, проданные в Киото, проходили через ее руки. Господин Арашина надеялся, что мама учтет свой интерес и поддержит его несколько лет, пока он не сможет его выкупить опять. Но она не нашла его или, по крайней мере, так сказала. Семья Арашина относилась ко мне очень по-доброму в течение всех этих лет, пока я жила в их доме. Ночью я спала с их дочерью и внуком на полу в мастерской. У нас было так мало угля, что мы жгли листья газеты и журналы, все, что могли найти. Еды становилось все меньше, и вы даже не можете представить себе, что мы научились есть. Соевые отходы, которыми обычно кормят домашний скот. Идиотскую вещь под названием нукапан – рисовые отруби, обжаренные в пшеничной муке. Это блюдо выглядело как высушенная кожа, хотя, уверена, кожа гораздо приятнее на вкус. Изредка у нас появлялось немного картошки или батата, сушеного китового мяса или сардин, которые мы, японцы, всегда рассматривали как удобрение. За эти годы я так похудела, что меня бы никто не узнал на улицах Джиона. Иногда маленький внук Арашина, Юнатара, плакал от голода. И тогда господин Арашина обычно продавал очередное кимоно из своей коллекции. Однажды ночью 1944 года, через несколько месяцев после того, как я поселилась в семье Арашина, мы пережили первую бомбардировку. Бомбы, падающие с ясного звездного неба, напоминали падающие звезды. Наша жизнь вполне могла тогда оборваться. Но бомбы обходили нас стороной, и не только в ту ночь, но и каждую ночь. Часто вечерами мы наблюдали за тем, как от пожаров в Осака и Токио краснела луна, а иногда в воздухе кружился, подобно падающим листьям, пепел. Я сильно волновалась за председателя и Нобу, чья компания располагалась в Осака, а дом и в Осака, и в Киото. Меня интересовало, что происходило с моей сестрой Сацу, где бы она ни была. С момента ее побега у меня не исчезла уверенность в том, что когда-нибудь наши жизненные пути пересекутся. Я надеялась, что она может послать мне письмо в Акею Нитто или приехать в Киото и попытаться разыскать меня. Однажды, прогуливаясь с маленьким Юнтаро вдоль реки, мы бросали камешки в воду, и я почувствовала, что Сацу никогда не приедет в Киото. Тогда было невозможно себе представить поездку в какой-нибудь отдаленный город. Да и мы вряд ли узнали бы друг друга. В своих фантазиях я так надеялась получить от нее письмо, совершенно не отдавая себе отчет в том, что Сацу не могла знать название Акеи Нитто. Она не могла написать мне даже если бы захотела. Конечно, она могла разыскать господина Танака, но ей бы это не пришло в голову. Пока маленький Юнтаро бросал камешки в реку, я обливала свое лицо водой, улыбаясь ему и делая вид, что мне просто жарко. Моя маленькая хитрость удалась, и Юнтаро не заметил моих слез. Несчастья, подобные сильному ветру. Я не имею в виду, что он сбивает нас с намеченного пути, он срывает с нас одежду, и мы остаемся такими, какими на самом деле являемся, а не такими, какими хотели бы казаться. Дочь господина Арашина, например, во время войны потеряла мужа, и после этого посвятила себя двум вещам – заботе о своем маленьком сыне и шитью парашютов для солдат. Казалось, она жила только для этого. Она становилась все тоньше и тоньше, и мы знали, на что уходит каждый ее грамм. К концу войны она хваталась за ребенка так, словно он был скалой, за которую она держалась, чтобы не упасть в пропасть. Я уже однажды прошла через несчастье, и во время войны словно вспоминала о своих прошлых бедах. Если убрать элегантную одежду, умение танцевать и вести умную беседу, то моя жизнь была столь же проста, как камень, падающий на землю. Последние 10 лет моей главной задачей было добиться любви председателя. День за днем я смотрела на воды реки Камы и иногда бросала в них лепесток или соломинку, зная, что они проплывут мимо Осака, прежде чем попадут в море. Возможно, председатель, сидя за столом в своем кабинете, выглянет в окно и увидит этот лепесток или соломинку, и, может быть, вспомнит обо мне. Но потом я начинала думать, что даже если он откинется в своем кресле и увидит этот лепесток, то, скорее всего, подумает не обо мне. Он всегда был добр ко мне, и это правда, но он просто добрый человек. Он никогда не давал понять, что я та самая девочка, которую он когда-то утешил. Однажды мне пришла в голову мысль, более болезненная, чем даже внезапное осознание того, что мы с Сацу вряд ли увидимся. Полночи я впервые думала о том, что будет, если до конца моей жизни председатель не обратит на меня внимания. На следующее утро я внимательно изучила свой альманах, в надежде найти какой-то знак, что моя жизнь не пройдет бесцельно. Я была так благодарна Арашина, заметившему мое настроение и отправившему меня за иголками в магазин, располагавшийся в 30 минутах ходьбы от дома. На обратном пути меня чуть не задавил военный грузовик. В тот момент я ближе всего подошла к смерти. И только на следующее утро прочитала в альманахе предостережение о путешествии в направлении кролика. Как раз в этом направлении и находился магазин. Я смотрела только на какие-то знаки, касающиеся председателя, и не заметила этого предостережения. Из этого опыта я поняла, как опасно фокусироваться на несуществующем. Что если бы я, умирая, осознавала, что каждый день думала о человеке, который никогда не будет со мной? Как горько было бы понимать, что я больше никогда не попробую любимую еду, не увижу привычных мест, только потому, что мысли о председателе поглощали все мое существо, даже в то время, когда жизнь пыталась ускользнуть от меня. Я напоминала себе танцовщицу, с детства репетирующую танец для представления, которое никогда не состоится. Война закончилась для нас в августе 1945 года. Большинство живущих в то время в Японии людей подтвердили бы, что наступил самый мрачный период в длинной темной ночи. Наша страна не просто потерпела поражение, она была уничтожена. Я имею в виду не бомбами, как бы ужасны они ни были. Когда ваша страна проигрывает войну и армия победителей входит на ее территорию, вы чувствуете себя так, словно вас ведут на смертную казнь, ставят на колени, связывают сзади руки, и вы начинаете ждать, когда на вас упадет меч. В течение года или больше я ни разу не слышала смеха, разве что от маленького Юнтара. Но даже когда Юнтара смеялся, дедушка старался успокоить его. Я часто замечала позже, что мужчины и женщины, детство которых пришлось на эти тяжелые, лишенные смеха годы, были серьезнее остальных. Весной 1946 года мы начали осознавать, что пережили тяжкое испытание поражения. Появились те, кто начал верить в обновленную Японию. Все истории о вторжении американских солдат, убивающих и насилующих нас, оказались вымыслом. Более того, мы стали понимать, что в целом американцы довольно добрые люди. Однажды колонна американских грузовиков проехала по нашему населенному пункту. Я стояла, наблюдая за ними рядом с другими женщинами, живущими по соседству. За годы жизни в Джионе я привыкла относиться к себе как к жителю особого мира, отделявшего меня от других женщин. Редко задумываясь над тем, как живут другие женщины, даже жены мужчин, которых я развлекала. Теперь же я стояла в паре рваных чулок со свисающими волосами, не мывшаяся несколько дней, потому что у нас не хватало топлива, чтобы подогревать воду чаще нескольких раз в неделю. С точки зрения американских солдат, проезжавших мимо, я ничем не отличалась от окружающих меня женщин. Если у тебя нет листьев, ствола или корней, то как ты можешь продолжать называть себя деревом? «Я крестьянка», — говорила я себе, — «а вовсе никакая не гейша». Мне было страшно смотреть на свои грубые руки. Чтобы отвлечься, я посмотрела на солдат, проезжавших мимо. Разве это не те же американские солдаты, которых нас научили ненавидеть, бесчеловечно бомбардировавшие наши города? Теперь они проезжали по нашим городам и деревням, разбрасывая конфеты детям. Я упорно трудилась все эти годы. Но каждую ночь, ложась спать, думала о Джионе. Все районы гейш в Японии открылись через несколько месяцев после капитуляции, но я не могла вернуться до тех пор, пока мама не позовет меня. Она довольно неплохо жила, продавая кимоно, произведения искусства и японские сабли американским солдатам. Она и Анти жили на маленькой ферме, западнее Киото, где открыли магазинчик. Я же продолжала жить и работать с семьей Арашина. Учитывая, что Джон находился совсем недалеко от меня, вы можете решить, что я часто туда ездила. Но за 5 лет я лишь однажды навестила Джон. Это произошло весной, спустя почти год после окончания войны. Я возвращалась с лекарством для маленького Юнатара из госпиталя. Я шла вдоль проспекта Кавараматчи, а затем по Шиё, а затем по мосту перешла в Джион. В Джионе я узнавала многих гейш, хотя, конечно, они не узнавали меня, и я ни о чем с ними не разговаривала, надеясь взглянуть на Джион глазами постороннего. Но мне удалось только мысленно воскрешать эпизоды из прошлого. Я шла по набережной ручья Широкава и думала о том, как часто мы гуляли здесь с мамехой. Рядом стояла лавочка, на которой мы с тыквой однажды ночью сидели с 2 кастрюльками лапши, и я попросила ее о помощи. Неподалеку проходила аллея, в которой Нобу отчитывал меня за то, что генерал стал моим данной. Затем я прошла полквартала до поворота на проспект Шиё, где молодой разносчик уронил коробки с ланчами. Я чувствовала себя стоящей на сцене много часов спустя после окончания танца, когда пустой театр погружается в такое тяжелое молчание, как земля, которая укрывается снежным покрывалом. Я подошла к нашей акее и долго смотрела на тяжелый висячий замок на двери. Когда меня запирали внутри, я хотела выйти наружу. Теперь жизнь так изменилась, что, находясь снаружи, я мечтала попасть внутрь. И при этом я была уже взрослой женщиной, вольной покинуть Джион в любой момент и никогда не возвращаться. Однажды, в холодный ноябрьский полдень, спустя 3 года после окончания войны, когда я грела руки над кастрюлей с краской, вошла госпожа Арашина и сказала, что кто-то хочет меня видеть. По выражению ее лица было понятно, что это явно не соседка. Но можете себе представить, как я удивилась, увидев Нобу. Он сидел в мастерской с господином Арашина и держал в руках пустую чайную чашку, словно какое-то время уже общался с господином Арашина. Увидев меня, Арашина встал. «Мне нужно кое-что сделать в соседней комнате, Нобу-сан», — сказал он. «Вы можете оставаться здесь и поговорить. Я рад, что вы приехали повидать нас».
«Не заблуждайся, Арашина», — ответил Нобу. «Я приехал повидаться с Саюри».
Я подумала, что это невежливо со стороны Нобу и тем более не смешно. Но господин Арашина после этих слов засмеялся и закрыл за собой дверь. «Мне казалось, весь мир изменился», — сказала я. «Но, видимо, это не так, потому что Нобу-сан все такой же».
«Я никогда не менялся», — сказал он. «Но я пришел сюда не болтать. Я хочу узнать, что с тобой случилось».
«Ничего не случилось? Разве Нобу-сан не получал моих писем?»
«Твои письма читаются как поэма. Ты никогда не пишешь ни о чем, кроме как о прекрасной журчащей воде или подобной ерунде».
«Нобу-сан, я больше не стану тратить время и писать вам письма».
«Лучше не писать вовсе, чем писать такие. Почему ты не можешь просто рассказать мне о том, что меня интересует? Например, когда ты возвращаешься в Джион? Каждый месяц я звоню в Учирики и спрашиваю о тебе, но хозяйка постоянно в той или иной форме дает отрицательный ответ. Я думал, ты заболела, но на мой взгляд, ты выглядишь здоровой. Что держит тебя здесь?»
«Я каждый день думаю о Джионе».
«Твоя подруга Мамеха вернулась уже больше года назад. Даже престарелая Мичизона показывалась на открытии чайного дома. Но никто не смог мне вразумительно ответить, почему не возвращается Саюри».
«Честно говоря, не я принимаю решение. Я жду, пока мама вновь откроет Акею. Я также хочу вернуться в Джион, как Нобу-сан хочет меня там увидеть».
«Тогда позвони маме и скажи, что пришло время открываться. Я ждал последние 6 месяцев. Ты разве не поняла, о чем я писал тебе в своих письмах?
Когда вы говорили, что хотите моего возвращения в Джион, я думала, вы имеете в виду, что надеетесь меня там вскоре увидеть».
«Если я говорю, что хочу твоего возвращения в Джион, то хочу, чтобы ты упаковала чемоданы и возвращалась в Джион. Я совершенно не понимаю, почему ты должна ждать маму. Если она не чувствует, что пора возвращаться, то она просто дура».
«Лишь немногие могут сказать о ней что-нибудь хорошее. Но, уверяю вас, она не дура. Она даже может понравиться Нобу-сан, если он с ней познакомится. Она неплохо живет, продавая сувениры американским солдатам».
«Солдаты здесь не навсегда. Скажи ей, что твой хороший друг Нобу жаждет твоего возвращения в Джион».
Он взял небольшой сверток и молча бросил его на циновку рядом со мной. «Чем это Нобу-сан швыряется?» – спросила я.
«Это подарок. Открой его».
«Если Нобу-сан дарит мне подарок, я должна принести ему свой подарок». Я пошла в угол комнаты, где хранились мои вещи, и нашла сложенный веер, который решила подарить Нобу. Вам может показаться, что веер слишком простой подарок для мужчины, спасшего меня от работы на фабрике, но для гейши веер, используемый в танце, своего рода священный предмет. А этот веер подарила мне учительница танцев по достижению мною уровня шишка в школе танца Инуэ. Я никогда раньше не слышала, чтобы гейша расставалась с подобными вещами, поэтому решила, что это достойный подарок для Нобу. И я завернула веер в ткань и, вернувшись, протянула его Нобу. Как я и ожидала, он слегка удивился. Я постаралась объяснить, почему у меня возникло желание подарить его.
«Это очень мило с твоей стороны», — сказал он. «Но я не достоин такого подарка. Подари его кому-нибудь, кто любит танцы больше, чем я. Мне некому его подарить. Это часть меня, и я дарю ее Нобу-сан».
«В этом случае я очень благодарен и приму подарок. А теперь открой мой сверток».
В свертке находился камень размером с кулак. Уверенно, меня также удивил этот камень, как и Нобу мой веер. Приглядевшись повнимательнее, я увидела, что это вовсе не камень, а кусок бетона.
«Ты держишь в руках булыжник с нашей фабрики в Осака», — сказал мне Нобу. «Две из четырех наших фабрик разрушены. Есть опасность, что наша компания не выживет. Если ты отдала мне кусочек себя с этим веером, то я также отдал тебе частицу себя.
Если это частица Нобу-сан, то я приму этот подарок».
«У меня есть для тебя задание в Джионе. Если все случится так, как я задумал, наша компания встанет на ноги уже через год. Когда я попрошу у тебя этот кусок бетона и отдам вместо него драгоценный камень, придет, наконец, время становиться твоим данной».
Моя кожа похолодела, как стекло, но я не подала виду. Какая-то мистика, Нобу-сан. Задание, которое я должна выполнить, может оказаться полезным для Ивамура Электрик?
«Не стану тебе лгать. Это ужасное задание. Последние 2 года, перед закрытием Джиона, его в качестве гостя, управляющего префектурой, посещал человек по имени Сата. И я хочу, чтобы ты вернулась в Джион и развлекала его».
Я не могла не засмеяться. «Разве это ужасное задание? Чем больше он не нравится Нобу-сан, тем лучше я стану его развлекать».
«Если ты видела его, то наверняка не забыла, до какой степени он ужасен. Надоедлив и ведет себя как свинья. Он рассказывал мне, что всегда садился напротив тебя, чтобы наблюдать за тобой. И может говорить только о тебе, когда вообще говорит, потому что в основном он молчит. Может, ты встречала статьи о нем в новых газетах и журналах, потому что недавно его назначили министром финансов».
«О боже! Видимо, он очень способный».
«Я знаю только о его способности вливать себе в рот саке. А это трагедия, что будущее такой огромной компании, как наша, зависит от подобного человека. Мы живем в ужасное время, Саюри».
«Нобу-сан, вы не должны говорить таких вещей».
«Почему, в конце концов, нет? Меня никто не слышит».
«Дело не в том, что кто-то может вас услышать. Дело в вашем отношении. Вы не должны так думать».
«Почему не должен? Компания никогда не оказывалась в худшем состоянии. Всю войну председатель отказывался делать то, что велело ему правительство. А когда он наконец согласился сотрудничать, война осталась позади. И ничего из сделанного нами для них, ни один предмет, не было использовано на фронте. Но разве это остановит американцев от того, чтобы классифицировать Ивамура Электрик как Зайбацу, так же как Митсубиси? В сравнении с Митсубиси мы напоминали воробья, поджидающего льва. И если мы не убедим их в своей правоте, Ивамура Электрик уничтожат, а активы компании используют для выплат военных репараций. 2 недели назад я бы назвал наше положение довольно скверным. Но они назначили Сата ответственным за принятие решений по нашему делу. Американцы думают, что они умно сделали, назначив японца. Лучше бы они назначили собаку, чем этого человека».
Неожиданно Нобу прервался.
«Что случилось с твоими руками?»
Я старалась прятать свои руки, но Нобу увидел их. «Господин Арашина был добр ко мне и поручал готовить краску».
«Надеюсь, он знает, как удалить эти пятна», — сказал Нобу. «Ты не можешь в таком виде возвращаться в Джион».
«Нобу-сан, мои руки далеко не единственная моя проблема.
Я не уверена, что смогу вернуться в Джион. Я сделаю все, что в моих силах, и постараюсь уговорить маму. Но ведь решение принимает она. Хотя, думаю, есть гейша, которая может помочь.
Я не хочу слышать ни о какой другой гейше. Послушай меня. Несколько дней назад я пригласил министра Сата и еще несколько человек в чайный дом. Он молчал больше часа, но наконец прочистил горло и произнес: «Это не Ичирики». На что я ответил ему: «Конечно, ты прав». Он хрюкнул, как свинья, и сказал: «В Ичирики развлекается Юри». Я сказал ему: «Министр, если бы она была в Джионе, она бы пришла сюда развлекать вас. Но ее нет в Джионе».
«Я надеюсь, вы обходились с ним более вежливо».
«Конечно нет. Я могу выдержать его компанию не более получаса, после чего не отвечаю за свои слова. Это причина, по которой я хочу видеть тебя на встрече с ним. И не говори мне, что ты опять ничего не решаешь. Ты должна сделать это для меня. Ты это прекрасно знаешь. Хотя мне бы и самому хотелось провести с тобой время».
«И мне бы хотелось провести время с Нобу-сан».
«Но, пожалуйста, не питай никаких иллюзий после возвращения».
«За последние несколько лет у меня не осталось никаких иллюзий. Но, может, Нобу-сан имеет в виду что-нибудь конкретное?»
«Не надейся, что я стану твоим данной через месяц. Вот что я имею в виду. До тех пор, пока Ивамура Электрик не восстановится, я не смогу сделать тебе такого предложения. Я очень волновался о будущем компании. Но, честно говоря, у меня появилось гораздо больше оптимизма относительно будущего после встречи с тобой, Саюри».
«Нобу-сан, как мило».
«Не смейся. Наши с тобой судьбы тесно сплетены. Но я никогда не стану твоим данной, если Ивамура Электрик не возродится».
В последние годы войны я научилась не задаваться вопросами, что произойдет, а что нет. Я часто говорила соседним женщинам, что не уверена, вернусь ли когда-нибудь в Джион. Но, честно говоря, всегда верила, что вернусь. Моя судьба, какой бы она ни была, всегда ждала меня там. За эти годы вода, из которой состояла моя личность, превратилась в лед. Теперь, когда Нобу напомнил о моей судьбе, лед начал таять, и во мне снова проснулись желания. «Нобу-сан», — сказала я, — «если важно произвести благоприятное впечатление на министра Сата, может, вы попросите председателя присоединиться к нашей компании?»
«Председатель — занятой человек».
«Но если министр важен для будущего компании?»
«Ты думай о том, как самой попасть в Джион. Я же позабочусь о том, что лучше для компании. Ты меня очень расстроишь, если не приедешь в Джион в конце месяца».
Нобу встал, чтобы успеть вернуться в Осака засветло. Я проводила его до крыльца и помогла надеть пальто и обуться. Затем положила ему на голову шляпу. Когда я совсем управилась, он постоял, пристально глядя на меня. Я думала, он собирается, как обычно, сказать мне, как я красива, но неожиданно он, нахмурившись, произнес:
«О боже, Саюри, ты выглядишь как крестьянка».
После этих слов он развернулся и ушел.